Как вы уже поняли, тема моей проповеди, я бы хотел немножко порассуждать на тему Саула и Давида, даже немножко сравнить. Но, может быть, в большей степени мы обратим внимание с вами на Саула, на его какие-то нюансы, на его историю. Но мне бы хотелось вначале сказать небольшую предысторию, почему вот я обратил внимание на эту тему. Не так давно у нас в Институте духовной музыки, в других филиалах, я начал преподавать предмет, который называется «Основы христианского руководства». Некоторые мысли, нюансы, принципы, правила, законы, которые помогают человеку разобраться в том, как быть руководителем-христианином, вот лидером. Потому что понятие руководителя, оно такое довольно жесткое. Лидер – это тот, который ведет за собой. Но более того, не тот, который ведет за собой, а тот, за кем хотят идти. И вот здесь, когда мы стали разбираться по некоторым вопросам, нашли, что в Писании очень много интересных примеров. Впрочем, это не было какое-то откровение, это лишь было дополнительное утверждение уже известных истин. А именно, ну, я думаю, что многие из вас знают и прекрасно понимают, и многие из вас, те, которые, например, занимаются психологией или, может быть, какой-то отчасти увлекаются философией, вот в человеческой мысли, как оно было, как появлялось. И сейчас мы с вами знаем прекрасно, что на самом деле Библия, вот эта книга, которая лежит у многих из нас на жновидном месте, и у некоторых, может быть, и на дальних полочках, но есть по меньшей мере у каждого, и многие из нас ее читают, слава Богу, что вот эта книга является на самом деле самым лучшим учебником жизни, более того, самым первым, самым древним и самым полным. Некоторые говорят, что психология как наука возникла, ну, чуть больше фактически 100 лет, 150 плюс-минус, как с первыми трудами европейцев. Но в реальности, когда мы углубляемся в изучение тех примеров жизненных, которые есть в Писании, когда мы изучаем то Слово Божие, которое записано в этой книге, мы понимаем, что на самом деле психология намного больше лет, и она началась отсюда, из книги Библии. И в то же самое время, когда мы говорим о лидерстве, о тех предметах, которые сейчас насчитывают всего лишь порядка 40 лет, потому что основные труды по этому предмету появились в конце 70-х годов, ну, в глобальном масштабе, когда огромное количество исследователей стали писать труды, изучать этот вопрос. Но в реальности вот он учебник того, как быть прекрасным руководителем, как быть лидером, как быть тем, за кем пойдут люди. Поэтому, может быть, слова, они, с одной стороны, относятся к лидерам, тем, кто делает что-либо в церкви, но на самом деле они относятся всем, потому что каждый из нас призван к тому, чтобы быть служителем Богу, чтобы делать что-то полезное, действенное, приносить плод для Царствия Божия в том церкви, где мы находимся, в том обществе, в котором мы живем, и в том, в той стране, где мы с вами также находимся. Но возвращаясь к Саулу и к Давиду, я думаю, что, наверное, многие задавали себе вопрос, почему же один закончил очень плохо, у него вся его, так сказать, если можно сказать, карьера царя сложилась крайне неудачно, и чем дальше он продолжал свои действия, тем все больше разваливался и разваливался, а другой начал с того же, а именно с помазания, с призвания от Бога, все-таки сделал в определенном смысле карьеру, если так можно сказать, современным мирским языком. Но он, другими словами, он сделал много плода, достиг очень многого, остался в истории, записанным в книгах истории, на скрижалях памяти человеческой, на скрижалях памяти духовной. Пророки и дальнейшие апостолы вставили его в пример Давида. Почему? При том, что мы с вами знаем, когда изучаем жизнь и того, и другого, видим, что по большому счету разницы между ними немного, оба грешника. Оба человека, которые делали очень часто весьма такие странные поступки, которые мы бы задали большой вопрос. Ну, например, взять того же Давида, которого мы понимаем как успешного царя, угодного Господу пророка, его поступки, как он и воевал, мы говорим, ну, скажи так, Давид столько людей перерезал, да еще страшным способом, кого-то перепилил пилами, там, резню устроил фактически. Да? Нам непонятно, как так, его действия угодно Богу или нет, почему он остался царем. Более того, всем известно самый такой, может быть, крупный грех, если так можно сказать, Давида, да, вот история с Версавией и с убийством Урии. Как так? Как так Давид после этого все-таки остается царем, который, более того, пророк, и мы читаем его пророчество в псалмах. Фактически, по большому счету, с одной стороны, разницы нет между Саулом и Давидом, обоих их Господь призвал и помазал на царство, но там есть одна очень важная разница, которая в сущности их отвела друг от друга на разные полюса. Давайте мы, может быть, немножко прочтем историю Саула, как его помазали на царство, и с этого начнем наше рассуждение. И, как я говорил, по некоторым вопросам мы, может быть, больше обратим внимание на Саула, потому что те ошибки, которые он делал, мы делаем, может быть, каждый из нас много раз, но суть успеха Давида заключалась фактически в одном. Поэтому история помазания Саула написана в Первой книге Царств, 9 глава, с 27 стиха. Мы, может быть, не будем читать весь фрагмент, потому что он довольно длительный, и это займет много времени, но мы выделим несколько моментов. Там описывается история, когда Саул встречает Самуила, и до этого Самуил, конечно же, знал о том, что Господь помажет на царство Саула. И он ведет с ним определенную роду беседу, там очень много интересных нюансов возникает. Но давайте мы все-таки, может быть, прочтем... Ну, давайте начнем все-таки с 27 стиха, немножечко там не до конца дойдем. «Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, и он пошел вперед. А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Цилхале». И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим, и пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, встретят и там тебе три человека, идущих к Богу в Ифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Вот здесь хотелось бы обратить внимание, что уже это предсказание Саулу, это еще не есть помазание, но уже Самуил приводит много различных доказательств того, что вот на пути ты встретишь одного, другого, третьего, и это все как бы свидетельство того, что тебя Бог избирает на то служение, на которое ты будешь помазан. «И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того... Ты придешь на холм Божий, где охрана отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдут на тебя Дух Господень. И ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжения и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Это вот только начало истории того, как Господь уже ставил на служение Саула. В первую очередь, конечно, вопрос возникает. Ну, неужели Бог поставил на служение царя, помазал на царя такого человека, который заранее не мог выполнить этого предназначения? Неужели Господь избирал того, который был изначально обречен на вот это духовное поражение? Лично я сильно в этом сомневаюсь, потому что Господь, да, мы знаем с вами, что Он может, и Он действительно знает будущее наперед, но, тем не менее, всегда у человека есть выбор, у него всегда есть определенное количество опций, так сказать, для действий, для тех событий, которые он сам может в своей жизни изберечь. И здесь Саул, конечно же, был муж, который мог... быть настоящим царем Израиля, исполнять волю Господа. Он мог воевать, потому что мы знаем, какой он был красивый, высокий, статный, крупнее, может быть, даже всего Израиля. Но была проблема потом. И проблема начинается с очень интересного момента. Когда уже собирается народ Израилев, когда Самуил собирает их всех для того, чтобы помазать царя, возникает интересная ситуация. Самуил призывает все колена Израилева. Да, вот представляете всю процедуру. Столько много людей поочередно подходят к Самуилу, и он говорит, нет, не это колено, нет, не это, другое колено, дом отца такого-то, там, и так далее, и так далее. То есть, огромнейшая процедура. И более того, это как бы, знаете, вот такая официальная инаугурация, но предварительно уже выборы прошли, Саул был избран, уже было известно, кто есть кто. Это уже формальность была. Но, тем не менее, нужно потратить огромное количество времени, сил и явить волю Божью вот так вот открыто. Это своего рода чудо, да, когда вот пророк указывает, что вот нет, не вы, другие. И опять же, неужели Господь проводил всю эту процедуру, зная заранее, что Саул не справится с задачей? И вот здесь, когда уже подошли, и велел подходить к колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриевое, и приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили, и вопросили еще Господа, придет ли он еще сюда. И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. Интересная картина. Человек уже выборы прошел. Более того, его выбрал не просто народ какой-то, это не обыкновенные люди, которые в политике ничего не понимают, которые не знают, как воевать. Нет, Господь избрал Саула. И Саулу было очень много явлено, потому что Самуил пророчествовал о нем и говорил, вот свидетельство, вот, которое ты встретишь. Он их сам их видел. И все равно заканчивается все чем? Избранный царь прячется в обозе, приходит народ, хватает его за руки, за ноги, тащат за шкирку туда. Вряд ли он шел уже по своей воле, если он прятался. Видимо, его все-таки как-то более-менее усиленно вели туда, перед народом, потому что он прятался. В чем вот здесь проблема? Вот здесь начинается главный корень тех неудач, которые были у Саула. И потом мы с вами скажем, действительно ли это были просто неудачи, элемент везения и невезения, или здесь есть закономерность в его поступках и связь с теми результатами, которые были. Отступая немножко в сторону, я хотел бы сказать, что история Саула и Давида, и в первую очередь Саула, она очень интересна, показательна для вот тех людей, которые, как я сказал, занимаются изучением предмета, как быть лучшим руководителем, лидером вот, с христианской точки зрения. Есть, некоторые высказывают такие мысли, что вот в этой степени у человека, в каждого есть определенные потолки, потолки роста, когда их всегда много. Это может быть уровень его знаний, его характера, да, какие-то черты характера. Это может быть могут быть какие-то возможности, которые человек все-таки в состоянии изменить вокруг себя. Это может быть наличие или отсутствие видения, понимания вопросов. Много каких нюансов. Их может быть 10, 15, 100, у кого как. Но каждый раз это некие потолки, в развитии которым, при развитии человека, в который он может упираться. Если он упрется в один из них, то другие потолки не будут подниматься. То есть рост человека прекратится, его развитие духовное станет на ровном месте, потому что есть нечто, что мешает ему в дальнейшем развитии. Есть потолки менее существенные, есть вот эти лимиты более существенные. Но вот у Саула их было много. И в первом случае, вот здесь он уперся в очень важный момент. У него был страх. Он боялся. Он боялся той роли, которая ему была предназначена. Но более того, это не просто страх. Это фактически был элемент недоверия Богу. Страх в этом смысле, более того, страх для христианина, как правило, его можно приравнять к недоверию Богу. Недоверие Богу равно страх. И вот здесь источник, вот первый потолок Саула, самый главный, который в дальнейшем не позволил ему превозмогать вот те грехи, те ошибки, те глупости, которые, может, совершал, и их решать, потому что изначально был страх, а именно недоверие Богу. Он прятался в обозе, будучи осведомленным более чем весьма хорошо, что Бог его избрал, потому что были свидетельства, чудеса были в его жизни, которые он лично видел. Но он был там, он прятался. Но здесь нам важно узнать одну вещь, точнее, может быть, вспомнить и вновь переосмыслить, потому что каждый это знает, что делает страх с разумом человека. Призывает, затуманивает взор, да? Человек теряет способность логически мыслить даже. Он теряет адекватность восприятия реальности. И вот уже в этом состоянии человек всегда склонен к тому, чтобы делать ошибки. Не потому, что он плохой, не потому, что он может быть некомпетентен в каком-то вопросе. Нет, он может быть специалистом, я не знаю, какой пример привести, ну, любое инженерное дело, связанное с опасностью, да? Он специалист высочайшего класса, но, подходя к работе, вдруг он получает внутри себя страх, что «а вдруг я не справлюсь? А вдруг я недостаточно подготовлен?» И вот в этот момент он действительно способен сделать ошибку в том, в чем он является наилучшим специалистом. Только потому, что в нем будет страх. «А вдруг я не справлюсь?» И вот здесь начинается вот движение того снежного кома, который у Саула, вот снежный ком его ошибок, его потолков, в которые он вновь и вновь попадал, разбивался и не смог преодолеть. Я не буду читать там отдельные все места, но вот скажу вам некоторые примеры. Если вы почитаете 13 главу, дальше в первой книге царств, например, там 8, там 6 по 9 стих фактически, 8-9. Здесь сразу два потолка. Первый мы видим страх у Саула, и с 8 по 9 стих нетерпеливость. Да? То есть Саул уже нервничает, когда возникает вопрос вот жертвоприношения перед тем, как идти на войну. Помните, да, его армия сбунтовалась, вот где же Самуил, он не приходит, и все, он занервничал, как же так, вот они сейчас меня потом еще импичмент объявят, низвергнут меня с поста царя. Он занервничал, и наверняка вот эта нетерпеливость проявлялась в чем-то другом, впрочем, и из истории Саула дальше она будет видна. Более того, например, когда Саул проводит вот это жертвоприношение, фактически он, по сути дела, отрицает присутствие Бога, потому что вот это недоверие вновь открывается в его действиях, когда он уже делает некоторые вещи сам, просто думая, что Бога здесь нет рядом, надо как-то самим решать проблему. Не Бог сделает за нас, а и он где-то далеко. Нам надо самим решать наши вопросы, нужно найти выходы из ситуации. И он думает, что вот этот выход самый лучший, самому сделать жертву, самому провести всю процедуру, потому что, ну как, Самуила нет, может он заболел, кто его знает. А надо решать, что же, время тянуть. И вот опять проблема была в чем? Сокрыта изначально, в страхе. Он боялся, значит не доверял Богу. Более того, все это дальше выливалось к чему? К зависти, да, когда мы читаем, что Давиду кричали и Саулу, что Саул побил тысячи, Давид десятки тысяч, когда мы говорим уже о победах на поле боя, в нем появлялась зависть. Злость, когда злой дух не сходил на него, и он пытался убить Давида копьем. Ну и в принципе, много еще каких вот этих вот потолков на самом деле, в которые он упирался. А в принципе, по большому счету, вот это все отдельные личные качества Саула. Ну, какие-то недостатки, которые есть у каждого из нас, да? У каждого мы можем в какой-то момент быть нетерпеливы, в какой-то момент, конечно, мы можем в чем-то сомневаться, кому-то не доверять. В какой-то момент нас могут соседи, даже близкие, раздражать так, что вот, что это, вот была бы воля, замучил страшно бы, да? Вот. Внутренне, у каждого бывает. И мы даже думаем, что-то я на христианина не совсем похож, уж злюсь по-страшному. У всех это есть, да? Но проблема заключается в умении или в возможности вот эти барьеры переходить, перешагивать, их решать. И вот здесь как раз-таки заключается та большая разница между Саулом и Давидом. С одной стороны, они идентичные люди, в определенном смысле. Оба человека, со своими страстями, с переживаниями. Ну, если мы вспомним историю Давида, например, когда за ним бегало все войско Саула фактически, сколько раз пытались его убить. Неужели Давид не боялся? Он боялся этого. Он переживал, он бегал, он прятался. Разве его не обижали, когда он пришел к Навалу, послал людей, да, дайте мне хлебов, я много прячусь, дай, что найдет рука твоя. Да, тогда, помните, была история, там уже жена помогала. Ну, разные такие вещи. Ему не дали, его сказали, а кто ты? Я знаю, что много рабов бегает от господ своих. Кто ты, Давид, чтобы я тебе еще давал мой хлеб, мою воду? Да? Неужели после этого вот злость и обида у Давида была бы незакономерная, неоправданная? Да, мы сказали, ну он же сам виноват, он обидел незаслуженно. Давид имеет право, так сказать, сделать им все, что хочет. В принципе, Давид потом и мстил своим врагам. Но он никогда не делает поспешно, он выжидал и искал воли Божьей, когда Господь откроет, действительно ли эти люди достойны кары или нет. Он сам никогда этого не делал по сути своей. Но вот эти моменты, в том числе и вопрос с Версавией, да, давайте мы сейчас, может быть, прочитаем этот фрагмент. Это 2 книга Царств, 11 глава. Там 11, 12, вот там фактически две главы рассказывают эту историю. Вот почитав ее, мы видим, что на самом деле Давид, опять же, я не знаю, у нас, наверное, со временем не так много, да, или мне прочитать весь фрагмент. Ну, помнят все историю, и нужно ее читать целиком, или только фрагмент я могу высказать? Помните историю? Очень хорошо. Я рад, что вы помните эту историю. Значит, народ Божий читает Писание. Аминь. Ну, суть такая, что Давид фактически строит большой план. То есть это не просто, знаете, как убийство по неосторожности. У нас есть в законе такое, может быть, инкриминированное обвинение. Нет, он строит длительный, долгий план. Когда, более того, когда Давид даже Урию у себя дома в гостях держит лишнее время, выглядывает, высматривает, выдумывает, потом направляет его на поле битвы в опасное место. То есть целый план был построен. И все это заканчивается тем, что Урия погибает, его жена становится женой Давида, то есть двойной грех и убийство, и прелюбодеяние. Но опять же, казалось бы, самое страшное, но почему после этого Давид остается у власти, и он все-таки становится тем, кем он есть. Вот здесь я все-таки прочитал 12 глава, 20 по 22 стих, но чуть раньше этих стихов как раз вот та история, когда Самуил приходит и рассказывает притчу Давиду о том, что бедного пастуха была одна единственная овечка. И приходит богатый человек и для своих гостей забирает эту единственную овечку, убивает ее и спрашивает: Давид, вот как ты думаешь, вот что он сделал, хорошо или плохо? И, конечно, Давид, понимая, что это несправедливо, он говорит: ну это же страшно все, он достоин наказания. И здесь Самуил говорит, что ты тот человек. Он проклинает его, говорит, что у тебя будет такое-то наказание, ты потеряешь сына своего. Правда ведь страшно? Да? То есть, более того, это не просто суд, это более того, это суд Божий, когда Давид ясно видит, что с ним будут приходить страшные вещи, что он будет всю жизнь воевать, что сына его убьют. Но не это самое главное. Самое главное то, что сделал Давид после уже того, как умер сын. Да, он молился Богу, он все время ждал, надеялся, что Господь все-таки изменит свое решение, и его сын не умрет. Но это произошло. И тогда, и увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и вошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь, когда дитя было еще живо? Ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. Вот очень интересная история. Во-первых, конечно, мы помним, что когда Самуил рассказал все Давиду, Давид покаялся, он сказал, что я виноват. И тут же мы читаем слова, когда, потерял этот стих, когда, вот, не Самуил, Нафан, и сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех. То есть, вот в тот момент, сразу, когда Давид признал свой грех, он сказал: я согрешил, Нафан сказал, что Господь снял с тебя грех. Он тебя простил, но последствия все равно будут, но в принципе он тебя простил, потому что ты осознал свою греховность, осознал свои ошибки. И вот дальше, как раз мы в ситуации, когда после смерти дитя Давид идет в храм. Первым делом, что он делает после смерти, молится все равно, он не обижается, он не закрывает свое сердце Богу, нет, он идет обратно к Богу и пытается найти с ним опять общий язык, молится, прославляет Бога и так далее. Другими словами, вот эти пару моментов, может быть, даже вот эта история, она наиболее ярко говорит о том, показывает, как Давид вот свои потолки поднимал. Он упирается головой вот это страшное какое-то грехопадение, в какую-то ошибку, да, или, может быть, в соблазн отомстить, равно как, например, помните, когда Давид имел возможность, и многие толкали к тому, чтобы убить Саула, когда в пещере он меч взял. Неужели он это не хотел сделать? Конечно же, наверняка хотел. Наверняка внутри сердца его была вот эта обида, которая гложила, он думал, что, ну, наверное, все-таки надо Саула убить, более того, он достоин этого все-таки, по сути своей, много чего сделал, но это вот та характеристика человека, в которую он упирался, и он все-таки боролся с ней и подымал ее выше. И каждый раз, подымая вот эти свои планки, свои грехи, свои ошибки, подымая, принимая их, каясь, он подымал вновь и вновь для себя уровень, до которого он мог расти. Но все-таки мне бы хотелось вернуться к одной мысли, которую высказали раньше мы, что это очень важное, вот эти вот шаги, его умение поднимать потолки, в которые упирался он как во время роста, как вот лидер, как руководитель. Одну вещь отличает изначально все-таки Саула от Самуила, от Давида. Что-то я сегодня с именами плохо дружу. Саул от Давида. Вспомните, что было, когда мы с вами читали, когда избрали на помазание Саула. Да, он прятался в обозе. Пытался применить все свои знания, так сказать, ориентиры на местности, как спрятаться, маскировки, да, но не помогло ему все равно, потому что Господь открыл его потайное место, так сказать, заложил народу, народ пошел, притащил его. Но Давид, еще даже до того, когда он был помазан, помните, когда они как раз воевали с филистимлянами, и был нехороший там человек, который страшно поносил войско Израилева. Как его звали? Голиаф. Да? И мы с вами всю историю читаем, и очень интересны слова Давида в этом отношении. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделаю тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство живого Бога? Во-первых, конечно, мы видим, что у Давида была вот эта страсть, так называемая, переживание за свой народ, за народ Божий. И он знал, что это народ Божий, и его уже внутри оскорбляло вот это действие филистимлянина. Кто это такой вообще? Вот. Что это? Человек ли это? Да, в его словах даже вот этот сарказм, издевка слышна. Когда он говорит, кто этот вообще такой, что так поносит войско Бога живого? Это первый момент. Но самое главное, когда уже увидели слуги Саула, что вот есть Давид, вроде молодой еще юноша совсем, слабый, не умеющий воевать, вдруг он уже показывает готовность идти защищать Бога. Его честь, его имя, которое проявляется в лице вот войска израильского. Но здесь вот что Давид говорит. «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, да будет Господь с тобою». Это 17 глава, 37 стих книги Царств 1. Вот оно, что отличало изначально Саула и Давида. Один не доверял Богу, от этого имел страх, который туманил его взор, который туманил его рассудок, вследствие которых он постоянно совершал ошибки, которых он не в состоянии был решить или покаяться за них, как-то вот поднять свой потолок роста как царя. И Давид, который с самого начала показывал доверие Богу. Неужели он не боялся, в принципе, вот внутренне даже Голиафа? Я думаю, что все-таки какой-то вот... как мы говорим, мандраж в нем был наверняка, потому что, когда даже разговариваешь с опытными воителями в нашем мире, да, генералы, солдаты, которые участвовали в боевых действиях, каждый из них, все такие говорят, которые даже много лет потратили на это, были в таких местах, все говорят, все равно страшно. Привыкнуть вот к этим вещам невозможно, в принципе, никак, никому, никогда. Да, ты можешь контролировать свой страх, но ты все равно внутри хотя бы чуть-чуть, но ты боишься. Неужели Давид тоже не боялся? Неужели он был сверхчеловек? Нет, он был такой же человек. Но в нем было доверие Богу. И так, вследствие чего у него разум был всегда открыт для решения проблем и вопросов. Господь открывал его разум для решения этих вопросов. Более того, когда мы говорим об этом аспекте, вот этом самом важном потолке, от которого потом отходят другие, так сказать, ограничения для роста возможного, мы с вами... Можем опять же прочитать у того же Давида в псалмах. 110-й псалом, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Что значит страх Господень? Это не тот страх, о котором мы говорили раньше, который был у Саула. Да, когда он прятался в обозе, боялся выйти, он думал, наверное, вдруг я не справлюсь, ну как же, царь, это так сложно. Я могу не справиться. Вот он боялся. Нет, страх другой. Страх Бога. Страх, точнее, не столько Бога, сколько наказание за содеянное от Бога. Страх ошибиться перед Богом и не исполнить Его волю. Вот этот страх, да, вот он в данном случае, страх перед грехом, перед ошибкой совершения, все-таки позволял Давиду сохранять что? Как мы здесь читаем? Разум верный. То есть разум, который тебя не покидает. Вот мы говорим, что, знаете, много пословиц. Он с головой не дружит. Или более современные пословицы говорят, крыша съехала. То есть оставил его разум, оставил человека. Он ушел от него, покинул его. А вот здесь, при наличии вот этого страха Господня, перед Господом, перед его волей, перед его наказанием за возможные проступки, разум остается верным человеку. И вот это, вот этот страх... перед Господом, в отличие от страха у Саула перед тем, что он видит вокруг себя, перед самим собой, может быть, вот это явилось отличительной чертой того, что Саул не исполнил волю Божию, с каждым годом он все дальше и дальше отходил от Господа, падал, так сказать, в греховную долину, в долину ошибок и плохих поступков. А Давид, несмотря на те же ошибки, которые все-таки он совершал как человек, имел возможность подниматься над собой, расти, перешагивая все выше и выше через те потолки, в которые Саул уперся и не пошел дальше, а Давид смог их преодолеть. И все только из этого страха Господня и разницы, да, отношения ко всему этому вопросу. Один имел доверие Богу, другой не имел. Вот это очень важный для нас момент в изучении сравнения Саула и Давида. Более того, конечно, при желании можно изучить более подробно их жизнь и сравнить более детально, и там найдем еще больше примеров. Но здесь есть разница. Поэтому, когда мы ставим себе вопрос, что, неужели Саулу попросту не повезло, а Давиду повезло, потому что, может быть, у него были волосы более кучерявые, и Господь сказал, слушай, ты выглядишь лучше, чем Саул, ты мне нравишься больше, поэтому я тебе дам чуть больше удачи. Нет, нельзя из них назвать никого ни счастливчиком и неудачником, потому что их результат в их жизни абсолютно закономерен. Он исходит исключительно из некоторых аспектах в их жизни, ошибок, которые один сделал в самом начале, другой не сделал. Поэтому, когда мы тоже говорим, что в нашей жизни мне повезло, тебе не повезло в каких-то делах, мы можем, конечно, говорить по-разному, в разных аспектах говорить о везении человеческом. Но, тем не менее, должны не забывать, что во многих вопросах, если даже не во всех, вопрос не ставится исключительно таким моментом. Ему просто повезло. А он неудачник по жизни. Нет. Возможно, есть какие-то вот такие проблемы, какие-то потолки, может быть, у кого-то более серьезные, у кого-то они меньших масштабов. Может быть, а это как раз и вот тот потолок, в который уперся Саул. И тогда, когда мы сможем находить их, видеть их, тогда действительно наша жизнь не будет идти по принципу удачник-неудачник, повезло-не повезло, а мы сами будем иметь в руках инструменты, которые будут помогать нам решать вопросы, которые у нас возникают. У нас будут инструменты, которые каждый раз помогут нам делать перестройку нашего здания и все выше и выше поднимать потолки, в которые другие упираются, а мы, может быть, сможем их перешагнуть и пойти дальше. Поэтому давайте мы с вами помолимся. Благодарим Господа за то, что Он дает нам вот такие замечательные уроки, в которых в Писании огромное количество, и их очень много, и они очень полезны для нас. Пожалуйста, давайте молиться и просить Господа о Его помощи. Дорогой Господь, слава Тебе, хвала, благодарность за то, что Ты действительно даешь нам множество уроков наглядных, которые не просто являются каким-то словом, исходящим от Тебя, которые часто для многих из нас кажутся таким неестественным или, может быть, невидимым, и нам часто трудно, может быть, увидеть и понять его, но, Господи, Ты даешь нам больше, чем Слово Твое, Ты даешь нам Слово в действии, которое было явлено в жизни других, которых, о жизни которых мы читаем в Писании, Господи. Благодарим Тебя за те примеры, которые Ты даешь нам, за то, что мы можем их разбирать и научаться на их, может быть, ошибках, на их успехах и применять это к своей жизни. Поэтому просим, Господи, чтобы Ты, во-первых, каждому из нас дал страх перед Тобою, чтобы мы боялись Тебя как Господа, который может карать, который может наказывать, но приходили к Тебе всегда как Богу милостивому, который, на который можем уповать, на который уповал Давид, и мы видим, как это было полезно для него, Господи, помоги нам доверять Тебе, и для этого не иметь страха в жизни, чтобы страх наш перед жизнью не затуманил наш взор, чтобы наш разум оставался чистым пред Тобой, чтобы Ты мог действовать через него, давая нам мудрость, и для того, чтобы мы не делали ошибок, а если сделаем таковые, мы могли находить выходы, решать эти проблемы, приходить к Тебе, просить прощения, и чтобы Ты мог нам помогать в них, Господи, чтобы потолки нашего развития, которые есть у каждого из нас, мы могли всегда приподнимать и постоянно расти перед Тобой в духовном смысле, в реальном смысле нашей жизни, будь то карьера, будь то какие-то бытовые вопросы. Во всех абсолютно смыслах, Господи, есть моменты, в которые каждый из нас может упираться. Но только Ты можешь помогать нам решать эти вопросы и поднимать наш уровень развития. Господи, просим Тебя, прибудь в жизни каждого из нас, прославься в нашей жизни, даруй мудрость нам особую от Тебя, чтобы знать, что есть воля Твоя, и приносить плод свой для Тебя в каждое свое время. Прибудь с нами в имя Иисуса Христа. Аминь.